Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Добрый день, в студии Арслан Саидов, и начнем, как всегда, с выпуска новостей. У микрофона моя коллега Анна Аракелова.
Радио «Свобода», новости.
Сначала коротко об основных событиях. Информация об освобождении в Ираке 4 российских дипломатов пока не подтверждена. Парламент Черногории провозгласил независимость республики. В Воронежской области задержан водитель автобуса, столкнувшегося накануне с поездом. МИД России пока не подтверждает информацию об освобождении 4 российских дипломатов, захваченных в субботу в Багдаде. В российском посольстве в Ираке Радио Свобода также сообщили, что эта информация, переданная сегодня по иракскому телевидению, проверяется. В результате вооруженного нападения на автомобиль с сотрудниками российского посольства в Багдаде один из дипломатов был убит, четверо похищены. Сегодня же в Багдаде убиты 4 сотрудника государственной телекоммуникационной компании, а в субботу по меньшей мере 42 человека стали жертвами взрывов и нападений, десятки были ранены. В Воронежской области задержан водитель автобуса, столкнувшегося накануне с поездом. По предварительным данным следствия, именно водитель виновен в аварии, в результате которой 7 человек погибли, 14 получили ранения. Катастрофа произошла в субботу на неохраняемом железнодорожном переезде. В автобусе находились 28 паломников из Подмосковья, посещавших один из монастырей в Воронежской области. Среди пассажиров поезда пострадавших нет. В Чечне сегодня в результате взрывов ранены 5 сотрудников правоохранительных органов. Как сообщил Интерфакс со ссылкой на МВД Чечни, неустановленное взрывное устройство сработало на дороге Месхеты-Нажа-Юрт, когда мимо проезжала машина с милиционерами. С ранениями госпитализированы 3 человека. В Грозненском районе на трассе Грозный-Шарой около поселка Гикала был обнаружен артиллерийский снаряд. Во время осмотра местности милиционерами взорвались 2 других устройства. Были ранены офицер милиции и следователи прокуратуры.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности рассмотреть новые предложения мирового сообщества по разрешению конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. При этом Ахмадинеджад подчеркнул, что вопрос об отказе Ирана от производства ядерного топлива не стоит. В четверг 5 постоянных членов Совета безопасности ООН и Германия согласовали новый пакет предложений для Ирана. Предполагается, что речь идет о предоставлении Тегерану экономических и политических льгот в обмен на его отказ от обогащения урана. В противном случае не исключена возможность принятия пока неоговоренных мер. Министр обороны США Дональд Трамп свет выразил недоумение по поводу участия Ирана в Шанхайской организации сотрудничества.
Иран, по любым свидетельствам, главное в мире террористическое государство. Он поддерживает Хамас, Хезболлах. Он давно участвует в террористической деятельности. Надеяться, что Иран, будучи принятым в какую-либо организацию, начнет бороться с терроризмом, это для меня просто поразительно.
Сказал глава Пентагона. Иран имеет статус наблюдателя в ШОС, в которую входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Президент Чехии Вацлав Клаус начинает сегодня переговоры о формировании нового правительства с руководством Гражданской демократической партии, которая одержала победу на парламентских выборах. По предварительным данным, она набрала около 30,5% голосов. Социал-демократы, правившие страной 8 лет, получили чуть более 32%. В парламент прошли также коммунисты, христианские демократы и впервые партия зеленых. Подробнее об этой теме далее в программе «Свобода в полдень». Результаты выборов оценивает чешский политолог Иржи Пеги.
В чешском случае трудно говорить о пессимизме или оптимизме применительно к результату выборов. Этот результат не изменит коренным образом путь развития страны. Правительство в любом случае будет более или менее центристским и вряд ли пойдет на какие-то радикальные эксперименты или изменения в ориентации внешней политики.
Сказал чешский политолог. Парламент Черногории на заседании в субботу провозгласил независимость республики. Депутаты единогласно приняли декларацию о независимости. Такова была воля черногорских избирателей, 55,5% которых высказались на референдуме 21 мая за выход из Союза с Сербией. Оппозиция, выступавшая за сохранение единого государства, бойкотировала заседание парламента.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Газа выстрелами из проезжавшего автомобиля тяжело ранен Абдель Хади Сиям, один из командиров военного крыла организации «Хамас». С подробностями корреспондент «Радио Свободы» на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Представители палестинских сил безопасности сообщают, что раненый Абдель Хади Сиям – двоюродный брат министра МВД одного из лидеров Хамаса Саида Сияма. Хамас эту информацию пока никак не комментирует. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас, резиденция которого находится на западном берегу, объявил, что не намерен посещать сектор Газа до тех пор, пока Хамас не отзовет с улиц новые силы безопасности, созданные вопреки вето главы администрации. Представители партии Аббаса Фатх сообщили также, что намерены вывести на улицы Джинина свои новые силы безопасности в ответ на эту демонстрацию силы Хамаса. Напряженность в секторе Газа продолжает нарастать. В результате серии столкновений погибли уже более 10 человек. Лидеры соперничающих партий «Хамас» и «Фатх» неоднократно призывали боевиков прекратить вооруженные нападения. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Сегодня 17-я годовщина кровавого подавления студенческой демонстрации в Пекине на площади Тяньаньмэнь. В китайской столице приняты повышенные меры безопасности. 4 июня 1989 года власти КНР подавили демократические выступления студентов, использовав армию и танки. Погибли сотни, а может быть, тысячи человек. Точной информации о жертвах до сих пор нет. На юге Афганистана, в городе Кандагар, смертник взорвал заминированную машину. Полиция сообщила о 8 раненых. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями дня вас познакомила Анна Аракелова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Черногория вновь обрела независимость. В Чехии подводят итоги парламентских выборов. В Ираке сняты подозрения с американских военных, обвинявшихся в умышленном убийстве мирных жителей в городе Исхаке. Парламент Черногории провозгласил независимость республики. Депутаты вчера вечером единогласно приняли декларацию о независимости. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Айя Куги.
Независимость Черногории была провозглашена на торжественном заседании парламента Подгорицы. С этого момента Государственное объединение Сербия и Черногория прекратило свое существование. Спикер парламента Черногории Ранко Кривокапич. Объявляю, что парламент Черногории принял решение о провозглашении независимой республики Черногория. Да здравствует Черногория! Черногория вернула свое государство среди свободных народов и государств. После принятия депутатами декларации о независимости у здания парламента был поднят алый стяг с золотым двуглавым орлом – государственный флаг Черногории. Главная церемония празднования восстановления независимости будет организована 13 июля в древней исторической столице Черногории Цетине. На этот день, в 1878 году, Черногория была признана 27-м независимым государством в мире. Но через 40 лет она вошла в состав Югославского королевства и в союзе с Сербией просуществовала 88 лет. Черногорские оппозиционные партии, которые выступали за сохранение и укрепление союза с Сербией, в субботу отказались присутствовать на историческом заседании парламента. Под Горицу не приехал никто из государственного руководства Сербии. Президент Сербии Борис Тадич отправил поздравительное послание, которым пожелал черногорцам мир, стабильность, прогресс и европейское будущее вместе с остальными государствами региона и, как он выразился, вместе с Сербией. Тадич сразу после референдума посетил Черногорию и признал итоги волеизъявлений черногорских граждан. Однако премьер-министр Сербии Воислав Коштуница кажется обиженным. Он наотрез отказался поздравить Черногорию с приобретением независимости. Разъединение Сербии и Черногории уже началось с разъединением командования войсками. Ожидается, что на следующей неделе парламент Сербии объявит, что юридическим наследником бывшего государства стала Сербия. Потом оба государства приступят к переговорам о разделе имущества. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
В Чехии подводят итоги состоявшихся вчера парламентских выборов. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода в Праге Владимир Ведрашко. Владимир, добрый день, вам слово.
Добрый день. Значит, в Чехии действительно вчера вечером завершились подсчеты голосов избирателей, которые в течение двух дней, в пятницу и в субботу, выбирали депутатов чешского парламента. Значит, ситуация сегодня утром оценивается как патовая. Я думаю, что можно говорить о политическом кризисе, который возник вокруг или как следствие результатов выборов. Дело в том, что между левыми и правыми в настоящий момент существует абсолютное равенство мест в парламенте. Социал-демократы, которые правили страной в течение последних 8 лет, сейчас могут теоретически образовать коалицию вместе с коммунистами и таким образом будут иметь 100 голосов в парламенте. Но и победившая партия гражданских демократов может образовать коалицию с христианскими демократами и зелеными, и получить те же самые 100 кресел. Нет большинства, которое могло бы двигать политику Чехии вперед. Вчера вечером председатель партии социал-демократической Иржи Паробик заявил о том, что не признает результаты выборов и будет требовать их пересмотра. Это вызвало резкую реакцию президента Чехии, который вечером выступил в прямом эфире чешского телевидения и заявил, что считает недопустимым такую оценку волеизъявления избирателей. Итак, гражданская демократическая партия набрала 35,4 голосов, социал-демократы 32,3%, у коммунистов около 13%, у христианских демократов 7%, 7,2%, и у зеленых, что очень показательно, впервые вошла в парламент партия зеленых 6,3%. Голосов. Ну, царит, с одной стороны, некоторое замешательство, с другой стороны, через 2 часа по чешскому телевидению будет показан прямая трансляция дебатов, своеобразной встречи всех 5 председателей победивших партий, где будет прояснена ситуация на ближайшие дни. На понедельник уже прогнозируют падение курса кроны из-за неясности ситуации. Ну и много других неопределенностей ожидает в ближайшие дни чешских избирателей. Разворачиваются коррупционные скандалы по обвинениям, которые гражданские демократы предъявляли социал-демократам накануне выборов. Ситуация достаточно неопределенная, динамичная, и она будет развиваться в течение вот ближайших 1-2 дней. А возможно, как поговаривают, будут назначены и дополнительные или еще одни выборы.
Спасибо, Владимир, за ситуацией в Чехии. После парламентских выборов следит корреспондент Радио Свобода Владимир Ведрашко. В Ираке сняты подозрения с американских военных, обвинявшихся в умышленном убийстве мирных жителей в городе Исхаке. Расследование 2 других подобных случаев продолжается. Из Вашингтона передает корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Согласно результатам расследования, утверждение об умышленном убийстве американскими морскими пехотинцами группы мирных граждан 15 марта в городе Исхаке к северу от Багдада не соответствует действительности. Об этом сообщил на пресс-конференции официальный представитель многонациональных сил в Ираке генерал-майор Уильям Колдуэлл. Расследование пришло к выводу, что этот бой, видимо, сопровождался сопутствующими жертвами в количестве до 9 человек. Рухнувшие стены и тяжелые обломки не позволили определить точное число погибших. Утверждение о том, что наши военнослужащие казнили семью, жившую в этом доме, а затем якобы в целях сокрытия преступления направили на него удар с воздуха, абсолютно ложное. Расследование установило, что руководство подразделения следовало правилам ведения боя и должным образом использовало силу до тех пор, пока угроза не была устранена. Осада дома, как утверждает американское командование, проводилась потому, что в нем укрывались террористы. В материалах дознания говорится, что в числе погибших в этом бою были обнаружены тела по меньшей мере мере двух иракских боевиков. Расследование было проведено после рапорта иракской полиции о гибели 11 человек, а также после опубликования видеоматериалов телевидения BBC и агентства Associated Press. В субботу брат одного из иракцев, погибших в Исхаке, отверг заключение американской стороны и потребовал независимого расследования. Между тем продолжается расследование еще по меньшей мере двух дел, связанных с обвинением американских военных в убийствах безоружных иракцев. Семеро морских пехотинцев и один военный моряк взяты под стражу по подозрению в сговоре и похищении человека, убитого в апреле в деревне Хамандия. Что же касается самого громкого в эти дни дела о гибели 24 иракцев в Хадите в ноябре прошлого года, то уголовное расследование по нему, по сведениям источников в Пентагоне, займет от 6 до 8 недель.
Иблич. Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов. Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень. Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода» новости.
МИД России и посольство России в Ираке пока не подтверждают информацию об освобождении 4 российских дипломатов, захваченных в субботу в Багдаде. Президент Ирана заявил о готовности рассмотреть новое предложение мирового сообщества по разрешению конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. В Крыму продолжаются акции протеста противников сотрудничества Украины с НАТО. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. Прежде чем мы продолжим нашу программу, обращаем ваше внимание на то, что сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». На вопросы Владимира Бабурина отвечает представитель Великого Хурала Республики Тува в Совете Федерации, председатель комиссии по информационной политике, президент Санкт-Петербургского общественного фонда Анатолия Собчака Людмила Нарусова. Эфир сегодня в 2 часа дня по московскому времени. Кризис из-за ядерной программы Ирана может быть предотвращен. Имеет ли право Россия находиться в большой восьмерке? Американки стали вступать в брак все позже. Алкоголь опасен для беременных. Материал на эти темы в обзоре американских еженедельников.
«Тайм» в одной из публикаций анализирует итоги переговоров в Вене по иранской проблеме. Соединенным Штатам и их международным партнерам удалось достичь долгожданного консенсуса, который поможет преодолеть ядерный кризис. Но, по мнению еженедельника, заявление о достигнутом успехе, сделанное по окончании венской встречи, оставляет больше вопросов, чем ответов. Что конкретно могут предложить Тегерану страны-участницы переговоров в обмен на отказ от ядерной программы? И какие ответные шаги будут предприняты, если Иран проигнорирует требования прекратить работы по обогащению урана? Соединенные Штаты и их партнеры предпочитают не вдаваться в детали политики кнута и пряника до прямых переговоров с иранским руководством. Но уже известно, что европейцы готовы предложить поставки так называемой «легкой воды» – радиоактивного топлива для электростанции, из которого очень трудно получить начинку для атомной бомбы. Что касается наказаний, в случае, если Иран откажется идти на компромисс, то могут быть заморожены банковские счета и введен частичный запрет на выезд из страны. Предусматривается также и полное экономическое эмбарго. При этом участники венской встречи намеренно воздерживались от употребления слова «санкции», предпочитая такие термины, как «шаги» или «меры». Дипломаты пришли к выводу, что само по себе упоминание о санкциях действует на иранское руководство как красная тряпка на быка. Чтобы увеличить шансы на успех переговоров с Ираном, разумнее было бы пока не произносить этого слова. Неясными остаются также намерения России и Китая. В Вене все были единодушны, но как Пекин и Москва поведут себя в критический момент, и не воспользуются ли они своим правом вето в Совете Безопасности? Неизвестно. Неизвестно и то, как скоро Иран отреагирует на венские инициативы. По мнению высокопоставленных американских дипломатов, это дело нескольких недель, а не месяцев, пишет Time.
US News and World Report публикуют статью, приуроченную к предстоящему саммиту «Большой восьмерки». По мнению еженедельника, атмосфера встречи в старинном царском дворце Петербурга, где Путин намерен принимать высоких гостей, будет напоминать рутинные отношения супругов, которые уже забыли, почему они вообще когда-то полюбили друг друга. Кроме того, возникает вопрос, за какие заслуги Россия, которой авторитарно правит Путин, стала членом «Большой восьмерки». По экономическим показателям страна занимает лишь 12-е место в мире, уступая Бразилии, да и этого уровня удалось достичь только благодаря продаже нефти и газа. В списке из 158 самых коррумпированных стран Россия прочно удерживается на 126-й строке между Албанией и Сьерра-Леоне. Свобода средств информации оценивается международными институтами ниже, чем на Гаити. Американский сенатор Джон Маккейн высказал предположение, что президент Буш может бойкотировать питерский саммит, но его мнение не разделяет большинство вашингтонских политиков. Зато бывший советник Путина по делам «Большой восьмерки» Андрей Илларионов, который полгода назад подал в отставку в знак протеста против свертывания демократических свобод и усиления власти государственных корпораций, придерживается той же точки зрения, что и сенатор Маккейн. По его словам, июльский саммит станет демонстрацией полного равнодушия его участников к судьбе свободы и демократии в России, пишет US News and World Report.
Пока точно не установлено, как незначительные дозы алкоголя, которые будущие мамы принимают во время беременности, могут сказаться на здоровье ребенка. Поэтому врачи рекомендуют не пить его вообще. По некоторым данным, даже кружка пива или бокал сухого вина при ежедневном употреблении на ранней стадии беременности могут повлечь серьезные последствия для здоровья ребенка. Они будут заметны не сразу, но по статистике уже к 10 годам уровень интеллектуального развития таких детей окажется на 2 пункта ниже, чем у сверстников, чьи мамы не прикасались к спиртному. Поэтому врачи рекомендуют, если вы не хотите бросать выпивку и любите секс, то пользуйтесь противозачаточными средствами, пишет Тайм.
Ровно 20 лет назад, в июне 1986 года, еженедельник Newsweek опубликовал статью под заголовком «Решающий момент для вступления в брак». Прочитав ее, многие американки впали в глубокое уныние. Еженедельник утверждал, что, согласно демографическим исследованиям, только 20% женщин с высшим образованием имеют шанс в возрасте 30 лет найти мужа. После 35 этот показатель снижается до 5%, ну а 40-летние одинокие дамы скорее станут жертвами террористов, чем выйдут замуж. Заметим, что статья была написана задолго до событий 11 сентября. Но спустя всего 2 десятилетия ситуация выглядит намного радостней. В 60-х годах было принято идти к алтарю в 20 лет, теперь это считается анахронизмом. Средний возраст вступления в брак – 25 лет для женщин и 27 лет для мужчин – повышается с каждым годом. И самая приятная новость для незамужних леди – сегодня количество мужчин, искренне желающих обрести счастье с женщиной после 40, ощутимо превышает спрос со стороны противоположного пола, отмечает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Темой 11-й международной выставки «Арх-Москва» стала звездная архитектура. Как объясняют кураторы выставки, в этом году представлена одна из самых больших экспозиций проектов звезд мировой архитектуры. За несколько дней выставку посетили более 30 тысяч человек. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина.
На «Арх-Москве» в этом году легко потеряться. Все 4 этажа дома художника заняты разными экспозициями. Участвует 69 архитектурных бюро. Директор экспо-парка, постоянного организатора «Арх-Москвы» Василий Бычков на пресс-конференции, посвященной открытию выставки, попытался рассказать, что же будет происходить на «Арх-Москве».
Все залы, все, так сказать, углы и закоулочки заняты чем-нибудь. На антресольном этаже располагается традиционный уже кураторский проект и экспозиция «Золотое сечение», экспозиция Союза московских архитекторов, номинантов на премию «Золотое сечение». Дальше основная часть экспозиции, то есть это раздел «Архкаталог», «Архитектурная зона», раздел «Интерьер-дизайн» и «Акция жилье». Наверху «Свет в архитектуре», раздел «Детали» и «Специальные проекты». На третьем этаже в разделе «Специальные экспозиции» архитекторы Норман Фостер, Доминик Перо и Эрик Ван Агерат. Архстояние. В конце лета предполагается такой фестиваль в деревне Никола-Ленивец. Там будет такой архитектурный фестиваль под открытым небом, где очень известные архитекторы покажут свои такие инсталляции. Хорошей традицией, что в рамках «Арх-Москвы» можно услышать, посмотреть, поприсутствовать на лекциях известных мировых архитекторов. Ну и, как всегда, будут вручены дипломы лауреатам в номинациях «Лучшее здание», «Лучший дизайн-объект», «Лучшая архитектурная экспозиция», «Лучший некоммерческий проект», «Архитектор года».
Запутаться среди множества экспозиций, презентаций проектов на Архмоскве очень легко. Правда, при входе посетителю выдается специальный план выставки, который поможет ему найти то, что он ищет. Тема выставки в этом году — «Звездная архитектура». Кураторы объяснили, что название это вызвано большим количеством звезд мировой архитектуры, участвующих в выставке. В то же время, говоря о звездной архитектуре, мы представляем себе какие-то космические проекты, небоскребы и архитектуру будущего, продолжает один из кураторов Архмосквы Владислав Славенкин.
Какие-то новые технологии, которые дарит нам космическая архитектура, которая стремится к звездам. Это самые высокие небоскребы, самые высокие здания, которые, в общем-то, наверное, все появляются и будут появляться в Москве. Это та тайна архитектурная, тайна космоса, которая до сих пор существует.
Кураторы выставки говорят о небоскребах и унитазе Фостера, продолжает Владислав Славенкин, дополняет Владимир Кузьмин.
Архитектор, он же и дизайнер, и он не стесняется проектировать и дверную ручку, а не только высотные сооружения.
И именно поэтому нам очень жаль, что на экспозиции отсутствует унитаз Нормана Фостера, который мы очень хотели поставить как небоскреб.
Что касается космической архитектуры, то в архкаталог вошел один очень интересный проект. Архитектурная мастерская «Витрувий и сыновья» разработала проект православного монастыря на околоземной орбите. А теперь о небоскребах. На выставке представлено несколько проектов Эрика ван Эгерата. Сейчас голландский архитектор работает над строительством огромного развлекательного центра в Сургуте. Но его главным проектом в России пока считается город-столиц. Комплекс расположится в Московском международном деловом центре «Москва-Сити». Эрик ван Эгерат прославился экстравагантной архитектурой. Город-столиц – это два небоскреба высотой 73 и 62 этажа со стеклянными спиралями и нависающими углами. Башни строятся как символы Москвы и Петербурга. Так что если надоест постоянно выбирать между Москвой и Петербургом, можно жить в апартаментах в Москве, а на работу ходить в соседнее здание Петербург. Комплекс совмещает в себе офисные пространства и квартиры. В Москве архитектор обещает применить новейшие технологии, а также необычные лифтовые механизмы. Предварительно стоимость проекта оценивалась в $250 миллионов. Также известно, что изначальный проект «Город-столиц» подвергся изменению, и сейчас его дорабатывает американское архитектурное бюро NBBG, говорит Эрик ван Эгерат.
Вы не сможете строить в России хорошо, если вы не понимаете, что происходит в этой стране. Также ошибка западных архитекторов является имитирование русского стиля. Очень важно сотрудничать с российскими архитекторами, перенимать опыт друг у друга, обмениваться идеями. Вас же не удивляет, что российским потребителям может нравиться то, что сделано в Германии или Японии. Проектирование должно включать в себя любой подход. Несложно понять, что можно сделать много всего интересного как в России, так и в странах Восточной Европы. Конечно, приятно ощущать себя частью этого. Но когда я говорю со своими коллегами о России и проектах здесь, мнение такое, что гладко здесь все далеко не всегда. Не так сложно сделать проект. Все сложности начинаются, когда дело касается строительства. Каждый, кто работает, понимает, что не всегда прекрасные проекты заканчиваются строительством красивых зданий. Действительно, в России существуют проблемы строительства качественных зданий. И я думаю, что если вы спросите российских архитекторов, они со мной согласятся. Но могу сказать, что в последнее время качество строительства улучшается. Об этом можно судить по выставке.
Голландский архитектор принимал участие в конкурсе на проектирование нового здания Мариинского театра в Санкт-Петербурге, но выиграл его французский архитектор Доминик Перро. Лекция Доминика Перро прошла в один из дней работы Архмосквы. Кроме проекта Мариинки, он представил проект университета в Сеуле, два небоскреба в Вене и теннисный корт в Мадриде. Еще одну очень интересную лекцию прочитал Том Мэйн, последний лауреат Притцкеровской премии по архитектуре. Что Москве принесет звездная архитектура, остается только догадываться. Но если вспомнить прошлогодний проект Архмосквы X-Files, все может оказаться очень неожиданным. В прошлый раз архитектурное бюро раскрыли свои секретные материалы, и у москвичей появилась возможность узнать, каким мог бы стать город, если бы все застройки воплотились в жизнь. Однако от замыслов до реализации традиционно пролегает огромная дистанция. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень», и далее в нашей программе вас ждет экономическая панорама, светская хроника, репортаж из Минска о конфликте вокруг поставок российского газа. Об этом во второй части программы «Свобода в полдень». Напоминаю, что сегодня с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день» журнал «Цветы» в гостях, у передачи читаем журналы. Участник олимпийских конгрессов, историк и социолог Юрий Теппер прокомментирует события недели. Кроме того, в эфире другие традиционные воскресные программы. Это «Карт-бланш», «Город большого яблока», «Мужчина и женщина», «Спорт», «Новости», «Музыка» и многое другое. В Москве 12:30 на волнах радио «Свобода» краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Иракское телевидение сообщает, что захваченные в субботу в Багдаде сотрудники посольства России освобождены. Однако российский МИД пока что отказывается подтвердить эту информацию. Вчера при нападении на автомобиль дипломатов один из них был убит, четверо похищены. В Крыму продолжаются акции протеста противников сотрудничества Украины с НАТО. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил о готовности рассмотреть новые предложения мирового сообщества по разрешению конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Парламент Черногории на заседании в субботу провозгласил независимость республики. Президент Чехии Вацлав Клаус сегодня начинает переговоры о формировании нового правительства с руководством Гражданской демократической партии, которая одержала победу на парламентских выборах. В Воронежской области задержан водитель автобуса, столкнувшегося накануне с поездом. По предварительным данным следствия, именно он виновен в аварии, в результате которой 7 человек погибли, 14 получили ранения. На востоке Китая, в провинции Аньхой, потерпел катастрофу военно-транспортный самолет, на борту которого находились 40 человек. Об их судьбе пока ничего не сообщается. На юге Афганистана, в городе Кандагар, смертник взорвал заминированную машину. Погибли не менее 3 человек, 12 ранены. В Москве сегодня открылся Всемирный газетный конгресс и Международный форум редакторов. В течение 4 дней участники форума обсудят актуальные проблемы печатных СМИ, в частности, соотношение свободы слова и ответственности журналистов. В Канаде в ходе антитеррористической операции арестованы 17 человек. По данным полиции, готовилась серия терактов в штате Онтарио. На окраине Белграда найден мертвым один из главных свидетелей на процессе по делу об убийстве премьер-министра Сербии Зорана Джинджича.
В воскресной программе «Свобода в полдень» экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Центральный банк России с 1 июля, на полгода раньше, чем планировалось, отменяет все требования о резервировании части средств, а также об использовании специальных счетов при проведении отдельных видов валютных операций. Новый закон о валютном регулировании, вступивший в силу в 2005 году, сохранял эти ограничения до 1 января 2007 года. Как заявил заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко, с отменой ограничений можно говорить о полной либерализации валютного рынка страны. Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским счетам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Немецкая Volkswagen, крупнейшая автомобильная компания Европы, подписала соглашение о строительстве в Калуге автосборочного завода стоимостью 370 миллионов евро. На первом этапе Volkswagen начнет здесь производство автомобилей Skoda Octavia объемом до 20 тысяч в год. В перспективе мощности предприятия будут увеличены до 115 тысяч автомобилей ежегодно, в том числе за счет организации сборки автомобилей Volkswagen Polo, Passat и Touareg, а также новой модели, разработанной специально для российского рынка. Строительство завода в Калуге начнется в августе этого года. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, ведет переговоры о продаже крупного пакета своих акций российскому бизнесмену Роману Абрамовичу, что подтвердили представители «Евраз Групп», отказавшись от комментариев. В составе «Евраз Групп» Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты. Ей принадлежат также металлургические компании «Полини» и «Бертоли» в Италии и «Витковица Стил» в Чехии. Во вторник президент Владимир Путин представил послание о бюджетной политике страны в 2007 году. Основными задачами он назвал снижение инфляции, рост доходов населения и сокращение налоговой нагрузки на экономику. В частности, президент считает необходимым еще в 2006 году принять решение о введении нулевой ставки налога на добычу полезных ископаемых для новых нефтяных месторождений в Восточной Сибири и на континентальном шельфе, а также установить понижающие коэффициенты к этому налогу для уже выработанных нефтяных месторождений. Средства Государственного стабилизационного фонда, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, Владимир Путин предлагает направлять исключительно на замещение внешних источников финансирования дефицита бюджета и досрочное погашение внешнего долга. Недопущение этих денег в российскую экономику, как следует из документа, может помочь правительству в борьбе с инфляцией. Сейчас финансовые власти страны уже добились некоторого ограничения роста потребительских цен, однако, по мнению независимых экспертов, это происходит в ущерб национальной экономике. Говорит бывший председатель правительства России Михаил Касьянов.
Сегодня проблема инфляции решается, слава богу, что она как-то решается, но она решается за счет снижения темпов экономического роста. Это факт, поскольку искусственное укрепление рубля, не отвечающее реальным способностям экономики, а фактически следующее внешней конъюнктуре рынка, это укрепление рубля не является здоровым. Оно сегодня чрезмерно. И вы видите, уже в каждый квартал по 6-8% идет реальное укрепление рубля. Поэтому граждане очень скоро почувствуют это. Но то, что удалось каким-то образом хотя бы снизить темп инфляции вот в этом последнем или во втором квартале, это положительная вещь, но способы решения не совсем правильные. Не совсем правильные не потому, что экономисты неправильно применяют механизмы. Просто эти механизмы неприменимы в общей ситуации, в которой мы сегодня живем. А это ситуация враждебного предпринимательского климата. В таком враждебном климате не может быть нормального экономического развития. Поэтому все эти способы, они являются чуть-чуть искусственными. Поэтому, конечно, решить инфляцию так, как она должна была бы быть решена, невозможно при таком политическом строе, при таком политическом курсе. Поэтому эта ситуация, она будет естественным образом исправлена, решена в течение 2 лет после того, как только общий климат в стране, предпринимательский, инвестиционный, общественный климат изменится, когда люди вновь получат свои политические свободы и предприниматели не будут находиться под ежедневным давлением.
Вместе с тем, требуя ограничить бюджетные расходы государства, Владимир Путин настаивает на выполнении всех взятых властями социальных обязательств. В частности, он предлагает при формировании 3-летнего финансового плана и бюджета следующего года предусмотреть средства на повышение заработной платы в бюджетной сфере, а также денежного содержания военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Отдельное требование – улучшение качества жизни российских пенсионеров. Все это происходит на фоне намерений правительства увеличить в 2007 году предельный уровень роста тарифов естественных монополий, в том числе и «Газпрома». Такую политику властей Михаил Касьянов считает неправильной.
Повышать уровень тарифов, не проводя никаких реформ, вообще повышать что-либо, не проводя реформ, это неправильная экономическая политика. Для того, чтобы решить проблемы, с которыми сталкивается газовая отрасль, обычным повышением тарифов задачи не решишь. Это такой упрощенческий подход по, скажем так, реагированию на те проблемы, которые появляются. Вы видите, что не хватает инвестиционных ресурсов для разработки месторождений. Вы, наверное, знаете, что за последние годы, несмотря на все разговоры о том, что нам говорят, что не хватает ресурсов на инвестирование в газодобычу, она не растет, газодобыча, и мы все должны это понимать, она не растет. Несмотря на эти разговоры, реальное инвестирование было в 3 раза меньше, чем расход средств на приобретение разных так называемых непрофильных активов. Средств массовой информации, там, каких-то гостиниц, каких-то там сельскохозяйственных предприятий и так далее, так далее, так далее. В основное предназначение, для чего существует «Газпром», газодобыча, инвестирование было в 3 раза меньше, всего 12,5 миллиардов долларов. И иностранных партнеров по-прежнему мы стесняемся или боимся, или не хотим в силу каких-то обстоятельств пускать. Возвращаясь к вопросу о тарифах, здесь очевидна одна вещь. Системное повышение, тем более по формуле, как ее сегодня называют правительство, инфляции плюс, вы помните, 2 месяца назад был разговор о том же, там же на правительстве, что давайте будем применять формулу инфляции минус. Сегодня прошло 2 месяца, что случилось? Что случилось? Мы применяем инфляции плюс, то есть за счет граждан мы пополняем казну наших монополистов для того, чтобы они неэффективно продолжали расходовать наши с вами средства. Вредная политика, неправильная политика, она должна быть изменена.
Президент поручил министрам использовать послание при подготовке проекта федерального бюджета на 2007 год, а также при среднесрочном финансовом планировании. В правительстве обещают, что указание главы государства будет обязательно выполнено.
Это была экономическая панорама, ее подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Предстоящая неделя богата на знаменательные даты и события. И об этом в нашей постоянной рубрике «Исторический календарь».
Июня 1855 года Иван Тургенев начал работу над большой повестью «Рудин». Писатель завершил повесть быстро, за 7 недель, хотя признавался, что над Рудином трудился так, как еще ни разу в жизни не трудился. Писал с любовью и обдуманностью. Напечатана повесть в журнале «Современник». Прототипом Рудина Тургенев видел анархиста Михаила Бакунина. Рудин – первый тургеневский герой, связанный с общественной борьбой. Шла Крымская война. В Москве умер легендарный историк Грановский. Диссертация Чернышевского возвестила новую эстетику. Россия ждала перемен. Масштаб событий отозвался в Рудине. Критики почувствовали в этом произведении зарождение нового типа романа – тургеневского.
6 июня 1977 года под Москвой, попав под поезд, погиб министр внутренних дел СССР Сергей Круглов. В 1939 году Круглов стал заместителем Берии, который передал в его подчинение весь ГУЛАГ. С 45 по 53, а затем с 53 по 56 Круглов руководил Министерством внутренних дел. 6 из 8 предшественников Круглова на этом посту были расстреляны. Он этой участи избежал. В 44-м Круглов возглавил массовое выселение чеченцев и ингушей в Среднюю Азию. В 45-м, как ответственный за безопасность совещаний Большой Тройки в Ялте и Потсдаме, был награжден английским королем орденом Британской империи, а президентом США – орденом Легион Достоинства. Советским правительством Круглов удостоен 5 орденов Ленина. При хрущевской десталинизации карьера министра покатилась вниз. В 60-м году его исключили из партии за излишнее усердие при депортации кавказцев.
7 июня 1958 года родился певец, гитарист и актер Роджерс Нельсон, выступающий под сценическим именем Принц.
Июня 1897 года Лев Толстой написал письмо жене Софье Андреевне о своем уходе. «Уже давно меня мучает несоответствие моей жизни с моими верованиями. Как индусы под 60 лет уходят в леса, как всякому религиозному старому человеку хочется последние годы своей жизни посвятить Богу, а не шуткам, каламбурам, сплетням, теннису, так и мне, вступая в свой 70-й год, всеми силами души хочется этого спокойствия, уединения и хоть не полного согласия, но не кричащего разногласия своей жизни со своими верованиями, со своей совестью». Писатель страдал от непонимания в семье, которое требовало от него возвращения авторских прав на все произведения, написанные до 1880 года, тогда как Толстой отдал семье все права на недвижимость и считал, что этого достаточно. Ушел из дома он через 13 лет, в 1910-м.
9 июня 1934 года вышел в свет мультфильм Уолта Диснея «Мудрая белая курочка» с новым героем – утенком по имени Дональд Дак. Одетый в синюю матросскую курточку, Дональд живет в Дакбурге с тремя племянницами – Хьюи, Дьюи и Луи. У него есть дядя Скрудж Макдак, кузен, бабушка и подружка Дейзи Дак. Сварливый утенок стал вторым после Микки Мауса успешным персонажем Диснея. В годы войны Дональд Дак пародировал неврастенические выступления Адольфа Гитлера.
Автор рубрики «Исторический календарь», петербургский историк Леонид Гержой. Говорит радио «Свобода». В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
МИД России и посольство России в Ираке пока не подтверждают информацию об освобождении 4 российских дипломатов, захваченных в субботу в Багдаде. Президент Ирана заявил о готовности рассмотреть новое предложение мирового сообщества по разрешению конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Президент Чехии Вацлав Клаус начинает сегодня переговоры о формировании нового правительства с гражданской демократической партией, державшей победу на парламентских выборах. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Будет ли Белоруссия платить $200 за 1000 кубометров российского газа? Очередной раунд переговоров руководства «Газпрома» с белорусскими чиновниками, министром энергетики Александром Озерцом и генеральным директором предприятия «Белтрансгаз» Дмитрием Казаковым закончился лаконичным пресс-релизом. В 2007 году поставки российского газа для Беларуси должны осуществляться по рыночным ценам. В белорусском правительстве в ответ на это говорят о желании получать газ по внутрироссийским ценам, мотивируя это союзными договоренностями. Означает ли это, что стороны говорят на разных языках, выяснял Игорь Корней.
До конца 2006 года между «Газпромом» и «Белтрансгазом» действует контракт на поставку 21 миллиарда кубометров газа по $46 за 1000 кубометров. Эта цена соответствует внутрироссийской и значительно ниже расценок «Газпрома» для других стран бывшего СССР. Однако в марте «Газпром» объявил, что контракт на 2007 год будет заключен по цене, соответствующей европейскому уровню, в районе $150 за 1000 кубометров. Минску было предложено в течение месяца представить свои предложения по контракту, которых россияне так и не дождались. Вслед за этим, по сведениям источников, появилась новая цена – $200 за 1000 кубометров. Большинство экспертов склоняется к мысли, что белорусские министры не уполномочены принимать решения по таким стратегическим вопросам. Они лишь выслушивают предложения российской стороны и докладывают о них высшему руководству, считает белорусский экономист Михаил Залесский. По его мнению, переговоры будут тянуться до конца года, когда стороны будут вынуждены спешно искать компромисс, чтобы не допустить печально известного украинского сценария.
Продолжительное дело не вида того, что «Газпром» является компанией, и тут как бы компания покупает. Не знаю, на кого оно рассчитано. Это политический вопрос. Это вопрос о том, каким образом Россия выглядит в глазах Европы в качестве друга Лукашенко главного. Ничего хорошего не получится. И Россия вместо надежного партнера на Западе получит больное такое место с этой стороны.
Таким образом, очередной раунд переговоров Белоруссии с «Газпромом» об условиях поставок газа на 2007 год так и не завершился подписанием окончательного соглашения. Стороны решили продолжить торг. Благо, времени до конца 2006 года у переговорщиков еще есть, и у белорусских властей нет оснований капитулировать ни перед 150, ни перед 200 долларов за 1000 кубометров газа. Свой прогноз на ближайшую перспективу озвучивает руководитель аналитического центра «Стратегия» экономист Леонид Заика.
Скорее всего, прогноз ситуации будет таков. В Беларуси нервозность будет немножко повышаться. Дальше «Белтрансгаз» позиция наша будет менее твердой. Как только будут сделаны уступки по «Белтрансгазу», сразу раскроется окно возможностей. То есть это будет идти речь уже о ценах 2007 года. Но это будет не $50, конечно, и 70 было бы в идеале, а где-то больше $100. 130-150.
Ну, ничего не останется, как проглотить эту цену.
Дело в том, что надо быть объективными, ведь растут цены на все энергоресурсы. За ценами на нефть, это совершенно естественно. Это сравнивает там в килокалориях, топливо условного и прочее. Автоматически должен идти рост цен на газ. Тут никаких не может быть иллюзий. И растут цены на другие энергоисточники.
Однако руководство Белоруссии, прикрываясь союзным договором, требует российских расценок на газ. Накануне премьер-министр республики Сергей Сидорский, отвечая на вопросы депутатов Палаты представителей, высказал мнение, что переговоры по поставкам газа проходят конструктивно, и российская сторона с пониманием относится к белорусам. В свою очередь, президент Белоруссии Александр Лукашенко не исключает, что на Кремль в преддверии саммита «Большой восьмерки» оказывается большое давление извне, поэтому и спешить в оглашении конечной цены не стоит.
Ведь я знаю, сейчас Россию прессуют по всем направлениям. Вы должны с Востока, мы с Запада эту последнюю диктатуру в Европе раздавить под этим лозунгом. Нас хотят немножко подогреть, раскачать, чтобы обвинить власть, вот это плохо, это плохо. К этому мы тоже готовимся. Нет абсолютно никаких симптомов к тому, что у нас дестабилизируется обстановка в нашем государстве.
Наблюдатели сходятся во мнении, что цена на газ все-таки может быть названа в период с 17 по 25 июня. Именно в это время в Белоруссии состоятся масштабные командно-штабные учения «Щит Союза-2006». Как объявлено в Министерстве обороны Белоруссии, за большими маневрами будут наблюдать главнокомандующие двух стран – Владимир Путин и Александр Лукашенко. Во время протокольного общения обойти стороной проблему с ценообразованием на газ первым лицам навряд ли удастся.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Главным светским событием недели стало рождение ребенка знаменитой голливудской пары Анджелины Джоли и Брэда Питта. Слово Рае Вайль.
Самая красивая в Голливуде пара Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец стали счастливыми родителями. Он плакал от радости, она от боли, которые до сих пор ее еще не оставили. «Лучше взять на воспитание 10 детей, чем родить одного своего», сказала Энджи ближайшей подруге, позвонив ей после тяжелых родов. Окей, это сделано и с этим покончено. Больше она не собирается беременеть. Но своего намерения и впредь брать на воспитание детей из бедных стран красавица Анджелина Джоли не оставила. И, конечно, Брэд Питт ее в этом поддерживает. У них уже есть двое приемных детей. Несколько лет назад Энджи усыновила мальчика из Камбоджи по имени Медекс, которому сейчас 4 года. А недавно взяла под опеку Захару, полуторагодовалую девочку из Эфиопии, родители которой умерли от СПИДа. Оба ребенка носят двойное имя – Джоли Питт. И еще Анджелина сказала, что домой в Америку они не торопятся, собираются вернуться не раньше июля, когда начнутся съемки третьей серии «Ocean Eleven». Ходят слухи, что в команду «Оушена», которого играет Клуни, на этот раз войдет и лауреат «Оскара» Анджелина Джоли. Ее роман с Брэдом Питтом начался во время съемок фильма «Мистер и миссис Смит», где они сыграли супружескую пару, работающую на разные разведки. Зрители держали в напряжении целый год. Сначала Питт развелся с Дженнифер Анистон, потом отрицал, что этот развод как-то связан с Энджи, с которой у него лишь профессиональные отношения. Ну, а потом, когда «Мистер и миссис» вышел на экраны, говорить уже ничего не надо было. Все и так было ясно. Фильм оказался судьбоносным, и с того времени они уже не расставались. Зная, как ожидает бульварная общественность всего мира рождения их первого совместного ребенка, Брэд и Энджи продумали все заранее, до мельчайших деталей. Их дочка должна была появиться на свет, когда Анджелине исполнится 31 год, 4 июня. При родах будет присутствовать личная медицинская команда звездной пары, включая гинеколога Энджи из Америки, врача из Индии и 3 медсестер. Так, кстати, и не расписавшиеся Брэд и Энджи продумали и место, где должно было состояться это самое ожидаемое рождение столетия. Уютная африканская страна Намибия, которой семейство Питт Джоли подарило 300 тысяч на рождение бедных намибийцев. Как обычно, все шло именно так, как планировали мистер и миссис Смит. Но потом вмешалась мать природа, и 26 мая в пятницу у Анджелины начались преждевременные схватки. Брэд не отходил от нее ни на минуту. И в субботу, 27 мая, Анджелина родила здоровую и крепкую девочку Шайлоу Нювель Джоли Питт. Шайлоу на иврите означает «подарок Бога», а Нювель от французского слова «новое». Какое гражданство будет у крошки Шайлоу, американское или намибийское? Естественно, двойное. Все, что нужно сделать родителям, так это зарегистрировать ребенка в американском посольстве. Ну, а гражданкой Намибии эта золотая кроха является уже по рождению. Надо сказать, что дружелюбные намибийцы в восторге от того, что у них появилась такая знаменитая соотечественница. И даже требуют от своего президента объявить день рождения Шайлоу национальным праздником.
Мы уже рассказывали в наших программах о скандале, который вызвало решение парижского театра «Комеди Франсез» отказаться от постановки пьесы Петера Ханке. На этой неделе разгорелся новый скандал, связанный с австрийским писателем. На этот раз речь идет о присуждении ему премии имени Генриха Гейне. Из Берлина сообщает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Эта премия не столько литературная, сколько личностная. Она присуждалась, например, не только лауреату Нобелевской премии по литературе австрийской писательнице Эльфриде Елинок, но и бывшему президенту Германии Рихарду фон Вайтзекеру. Согласно формуле премии, лауреаты должны своей деятельностью соответствовать основным правам человека, за которые выступал Генрих Гейне. Решение жюри присудить премию этого года 63-летнему австрийскому писателю, поэту и драматургу Петеру Ханке вызвало в Германии политический скандал. Ханке – признанный литератор и лауреат многих премий, но он в последние годы известен своей рьяной просербской и антиисламской позиции. Он навещал Слободана Милошевича в тюрьме и был на его похоронах. После поступка Ханке Парижский театр «Комеди Франсез» отменил запланированную на 2007 год постановку его пьесы, что вызвало протесты многих деятелей европейской культуры, в частности, нобелевских лауреатов. Эльфриды Елинок и Гарольда Пинтера. Сам Ханке написал в эти дни во Франкфуртер Аллгемайне Цайтунг: «Я никогда не отрицал факты резни в Югославской войне 91-95 годов. Я никогда не преуменьшал их и тем более никогда не оправдывал. Нигде у меня нельзя прочитать, что я считал Слободана Милошевича жертвой. Если бы кто-то прочитал бы слово в слово мои заметки, рассказы, репортажи и пьесы последних 15 лет по поводу Югославии, то он не нашел бы там ничего подобного. Я полагаю, что именно за эти тексты мне и присуждена премия Генриха Гейне». Формула присуждения Ханке премии гласит: «Своенравно, как Генрих Гейне, Петер Ханке идет в своих произведениях по собственному пути к открытию правды. Поэтический взгляд на мир он беспощадно противопоставляет опубликованным утвердившимся мнениям и ритуалам. Часть правды в этой формуле, как считают независимые критики, несомненно, есть. Одной из причин спорного, по мнению многих, решения жюри в Дюссельдорфе называет литературный редактор радиостанции «Deutschlandfunk» Хуберт Винкельс. «Я сильно подозреваю, что это попытка ответить на решение Комеди Франсез, еще более дискутируемое в самой Франции, чем у нас. Это было действительно неудачным и некрасивым жестом театра, который должен был, зная Ханке, гораздо раньше решить и заявить: пьес Ханке мы ставить не будем. Но сказать, что теперь, после речи Ханке над гробом Милошевича, мы снимаем пьесу с репертуара, это неправильно, это запоздало, это просто глупо. Понятно, что можно быть против такого решения. Но будучи за или против, нельзя премию в 50 тысяч евро, которую город Дюссельдорф, учредивший ее, хотел бы видеть в числе трех главных премий Германии, делать инструментом исправления деформации во французской культурной политике». Лауреат премии Генриха Гейне за 1985 год писатель Гюнтер Кунарт заявил, что думает вернуть свою премию в случае вручения премии Ханке.
Это была «Светская хроника», рассказывал Юрий Векслер. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Екатерина Молчанова и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Время за рулем». В гостях у «Радио Свобода» ведущие программы «Автоликбез» на «Авторадио» Юрий Гейко и актриса Марина Дюжева, которые только что вернулись из путешествия по 6 европейским странам. Ведет программу Вероника Баде. А я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Мы глубоко скорбим об убитых мирных жителях.
Иран будет угрожать не только региону, но и всему миру.
Военный американский корабль находился в украинском порту без указа главы государства.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Встреча министров призвана подготовить почву.
ОМОН окружил памятник Юрию Долгорукому и разогнал многочисленных противников парада секс-меньшинств.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».